Они дети, но дети злые. Не только Дантов ад вымощен ими, но ими полны все следующие века, выращенные на грозной поэзии его и на озлобленной мудрости Макиавелли. Маццини также принадлежит к их семье, как Козимо Медичи, Орсини, как Иоанн Прочида. Из них даже нельзя исключить ни великого искателя морских приключений Колумба, ни величайшего бандита новейших веков Наполеона Бонапарта. Орсини был поразительно хорош собой. Вся наружность его, стройная и грациозная, невольно обращала на него внимание. Он был тих, мало говорил, размахивал руками, меньше, чем его соотечественники, и никогда не подымал голоса. Длинная черная борода, как он носил ее в Италии, придавала ему вид какого-то молодого этрурийского жреца. Вся голова его была необыкновенно красива, и разве только несколько попорчена неправильной линией носа. «Отсеченную голову Орсини, — писали газеты, — Наполеон велел обмакнуть в селитренную кислоту, чтобы нельзя было снять маски. Какой прогресс в гуманности и химии с тех пор, как голову Иоанна Предтечи подавали на золотом блюде Иродиаде!» И при всем этом в чертах Орсини, в его глазах, в его частой улыбке, в его кротком голосе было что-то останавливавшее близость. Видно было, что он держит себя на узде, никогда вполне не отдается и удивительно владеет собой. Видно было, что с этих улыбающихся губ не пало ни одного слова без его воли, что за этими внутрь сверкающими глазами какие-то пропасти, что там, где наш брат призадумается и отшарахнется, он улыбнется, не переменится в лице, не повысит голоса и пойдет далее, без раскаяния и сомнения. Весной 1852 года Орсини ждал очень важной вести по семейным делам. Его мучило, что он не получал письма. Он мне говорил это много раз, и я знал, в какой тревоге он жил. Раз во время обеда при двух-трех посторонних вошел почтальон в переднюю. Орсини велел спросить, нет ли письма к нему. Оказалось, что какое-то письмо действительно было к нему. Он взглянул на него, положил в карман и продолжал разговор. Часа через полтора, когда мы остались втроем, Орсини нам сказал: «Ну, слава Богу! Наконец-то я получил ответ. Все очень хорошо». Мы, знавшие, что он ожидает письма, не догадались. До того равнодушно он распечатал письмо и потом положил его в карман. Такой человек родился заговорщиком. Он и был им всю жизнь. И что же сделал он со своей энергией? Гарибальди со своей отвагой. Пианори со своим револьвером, Пизакане и другие мученики, кровь которых еще не засохла. От австрийцев Италию освободит разве Пьемонт? От неаполитанского Бурбона толстый Мюрат, оба под покровительством Бонапарта. О, дивина комедия! Божественная комедия или просто комедия, в том смысле, как папа Киарамонти говорил Наполеону в Фонтенбло. С двумя лицами, о которых я упомянул, говоря о первой встрече с Маццини, я впоследствии очень сблизился, особенно с Саффи. Саффи Аурелио Марк Аврелий, 1819-1890 годы, итальянский писатель и ученый, участник национально-освободительного движения «Эмигрант». Далее следует Медичи. Медичи Джакомо, 1819-1882 годы, деятель итальянского национально-освободительного движения. Медичи Ломбард. В начальной юности, томимый безнадежным положением Италии, он уехал в Испанию, потом в Монтевидео, в Мексику. Он служил в рядах кристиносов, был, кажется, капитаном, и, наконец, возвратился на родину после избрания Мастая Ферретти. Италия оживала, Медичи бросился в движение. Начальствуя римскими легионерами, во время осады он наделал чудеса храбрости. Но французские орды все-таки вошли в Рим по трупам многих благородных жертв, по трупу Лавирона, который как бы в искупление своему народу дрался против него и пал, сраженный французской пулей в воротах Рима. Трибун-воин Медичи должен рисоваться в воображении кондотьером, загоревшим от пороха и от тропического солнца, с резкими чертами, с отрывистой громкой речью, с энергической мимикой, бледной, белокурой, с нежными чертами, с глазами, исполненными кротости, с изящными манерами. Медичи скорее походил на человека, проводившего всю жизнь в дамском обществе, чем на испанского партизана и агитатора. Поэт, мечтатель, тогда страстно влюбленный, в нем все было изящно и нравилось. Несколько недель, проведенных с ним в Генуе, сделали мне большое добро. Это было в самое черное для меня время, в 1852 году, месяца полтора после похорон. Я был сбит с толку. Вехи, знаки фарватера были потеряны. Не знаю, был ли я похож и тогда на поврежденного, как заметил Орсини в своих записках, но мне было скверно. Медичи жалел меня. Он этого не говорил, но вечером поздно, часов в 12, он стучал иной раз ко мне в дверь и приходил поболтать, садясь на мою постель. Мы, раз беседуя с ним таким образом, поймали на одеяле скорпиона. Он стучал иной раз и в 7 часу утра, говоря: «На дворе прелесть, пойдемте в Альбаро». Там жила красавица-испанка, которую он любил. Он не надеялся на скорую перемену обстоятельств. Впереди виднелись годы изгнания. Все становилось хуже, тусклее. Но в нем было что-то молодое, веселое, иногда наивное. Я это замечал почти у всех натур этого закала. В день моего отъезда пришли ко мне обедать несколько близких людей: Пизакана, Мордини, Козенц. «Отчего, — сказал я, шутя, — наш друг Медичи со своими белокурыми волосами и северным аристократическим лицом напоминает мне скорее каких-то фандиковских рыцарей, чем итальянцев». Фандиковских рыцарей. Внешность Медичи напоминала портреты кисти фламандского живописца Ван Дейка. «Это натурально», — прибавил, продолжая шутить, Пизакана. «Джакомо Ломбард, он потомок какого-нибудь немецкого рыцаря». «Фрателли, братья», — сказал Медичи, — «немецкой крови в этих жилах нет ни капли, ни одной капли». «Хорошо вам толковать. Нет, вы приведите доказательства. Объясните нам, отчего у вас северные черты», — продолжал тот. «Извольте», — сказал Медичи. «Если у меня северные черты, то, верно, какая-нибудь из моих прабабушек забылась с каким-нибудь поляком». Чище и проще Саффи я не встречал натуры между нерусскими. Западные люди часто бывают недальние и оттого кажутся простыми, недогадливыми, но талантливые натуры редко бывают просты. У немцев встречается противная простота практических недорослей. У англичан простота от нерасторопности ума, от того, что они все как будто спросонья, не могут порядком прийти в себя. Зато французы постоянно исполнены задних мыслей, заняты своей ролью. Рядом с отсутствием простоты у них другой недостаток. Все они прескверные актеры и не умеют скрыть игры. Ломанье, хвастовство и привычка к фразе до такой степени проникли в кровь и плоть их, что люди гибли, платили жизнью из-за актерства, и жертва их все-таки была ложь. Это страшные вещи. Многие негодуют за высказывание их, но обманываться еще страшнее.